Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня мы, как и все предыдущие дни Страстной недели, Страстной седмицы, вернее, говорим о смыслах, которые заложены в каждый из ее дней. Каждый день мы беседуем с священником на тему Страстной седмицы. И сегодня с отцом Максимом Первозванским, клириком столичного храма 40 Севастийских мучеников, главным редактором журнала «Наследник», тоже поговорим о смыслах, на сей раз о смысле Страстного четверга. Отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Страстной четверг, он немного так особняком стоит во всей Страстной седмице, потому что было установлено таинство Евхаристии Спасителем буквально за несколько дней до распятия. Я думаю, что надо начать вот этот разговор о смыслах Страстной седмицы именно с установления таинства Евхаристии. Как это произошло, я думаю, что из Евангелия большинство людей знают, неважно, церковные люди или нет, но это очень известная история про Тайную вечерю, даже если просто люди хорошо разбираются, ну, неплохо или как-то разбираются в искусстве, то у всех перед глазами иконы и картины средневековой эпохи Возрождения, тайные вечери. Но в смыслах, все дело в смыслах, поэтому давайте попробуем разобраться.
Ну, чтобы по-настоящему понять смысл, придется вообще намного раньше начать нам вспоминать события евангельской истории, чем даже события Страстной недели. Дело в том, что чтобы понять вообще, в чем была суть проповеди Христа, о чем проповедовал Иисус, нам как-то это кажется очевидным и понятным, что он там вот о чем-то, как бы о чем он проповедовал, что нужно быть хорошими, не нужно быть плохими, да, ну, я так условно говорю, да, там заповеди блаженства, еще что-то. На самом деле смысл проповеди Иисуса Христа была выражена первыми же словами, которые он сказал после того, как после крещения Иоанна, от Иоанна Крестителя вышел на проповедь. Он сказал: «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное». То есть проповедь Христа была о Царстве. Собственно, Христос, Мессия, Машиах, помазанник Божий, Царь – это тот человек, который в теократическом устройстве государства, государстве, где, собственно, царем, непосредственным правителем является Бог, а Христос правит именем Божьим, от лица Бога. Это очень важно понимать, потому что вот у нас нынешняя форма правления, да, это демократия, то есть это как бы там, ну, условно, как идеал, как это декларируется, правление народа. Когда мы говорим о монархии, например, мы говорим, что монарх правит милостью Божией. То есть не от имени Бога, а вот там он милостью Божией правит.
Ну, это
вот
в зависимости от монархии. В некоторых, ну, государствах, да, такого понятия,
ну,
нет.
Я имею в виду как бы библейскую.
Классическую христианскую монархию.
Да, ну или даже просто как
монархию бы христианских стран.
Даже к Библии восходящую. Пусть это будет ветхозаветная монархия. А в теократии правит Бог. Например, там классические примеры теократии, они приведены в Библии в книге «Судей», где судьи народа Израилева, они были не монархами, не диктаторами, а они были, собственно, ну, условно говоря, пророками, через которых Бог правил своим народом. И последним таким правителем, собственно, был пророк Самуил, после которого первым царем израильским стал Саул. Царь – это не мессия, царь, он правит вот как царь, то, что мы, собственно, и понимаем, он милостью Божией. Не Бог правит через него, а он правит. Вот когда Иисус вышел на проповедь, он сказал, что приблизилось Царствие Божие, что будет установлена теократия, и, собственно, через там 3 года проповеди апостолы пришли к убеждению, что Иисус и есть тот Мессия, Машиах, Христос, который эту теократию установит и который будет вот не милостью Божией, а именно вот через него. Они, может быть, там не понимали, Бог он сам, не Бог, но вот то, что он Мессия, то, что он Христос, они хорошо поняли. И очень важно понимать нам тоже, что вся проповедь Христа, она была об этом грядущем царстве. А все остальное, и заповеди блаженства, и притчи, они все о том, как нам в это царство войти, как нам в это царство попасть. Вспомним, что вот несколько дней назад, а именно на вход Господень в Иерусалим, на вербное воскресенье, народ весь встречал Иисуса, входящего в Иерусалим, как царя-мессию. То есть Иисус сначала не говорил первые три года, потом, собственно, когда апостолы это как бы нутром, сердцем поняли и приняли, он не стал уже отрицаться, да, что то, что он Мессия. И дальше он идет в Иерусалим, чтобы установить царство. И тут вдруг оказывается, что он, да, выгнал продающих и покупающих из храма, что он, да, пришел в Иерусалим, да, он разговаривает там с книжниками, фарисеями, лицемерами, там, но, собственно, царство-то вот в земном понимании, оно никак не устанавливается, и он вообще не собирается устанавливать это царство, и он вообще говорит, что сейчас ему должно много пострадать от фарисеев и быть поругаемым и умереть. Ну, дальше он говорит, что ему надо еще и воскреснуть, но это как-то пока еще не умещается в головах даже ближайших к нему апостолов. Они вот не понимают, и они ждут, в чем будет это царство.
Ну, потому что для понимания человека условно первого века нашей эры понимание царя и царства, оно совершенно другое.
Ну, конечно, оно конкретное. Больше того, оно вполне серьезно политизировано, потому что, напомню, что иудеи находятся... Да, Римская империя, это оккупация, значит...
Ну, у них, наверное, не было такого понятия оккупация, они как-то по-другому...
Ну, да, это называлось... Но все равно нужно понимать, что главным правителем являлся-то Понтий Пилат, да, у Синедриона нету права жизни и смерти даже, не то, что там каких-то политических решений. Вот, они даже казнить никого сами там не могут. Они для этого должны идти согласовывать.
Это так приговор. Обидно.
Это обидно, конечно. А для евреев, это, как бы они избранный народ, они, собственно, вот такой народ богоносец, и вдруг вот такая вот ситуация, и поэтому, конечно, мессию ждали. Эти мессианские настроения, они были тогда очень сильны. И вот Иисус, он совершает чудеса, он совершает какие-то знамения великие, ему кто-то верит, кто-то не верит, но это целое, как мы сейчас бы сказали, вот явление такое мощное, которое за 3,5 года его проповеди, которое, о котором, в общем, ну, мало кто, может быть, не знал, несмотря на отсутствие интернета там и телевидения, то есть это то, что всколыхнуло. И вот здесь, именно вот в центре того, что мы сейчас называем Страстной Седмицей, Страстной Неделей, и происходит событие, собственно, установление этого царства. Тайные вечери – это и есть установление Царствия Божия, как об этом говорит евангелист Лука. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да ядите и пиете за трапезою моею во царстве твоем, во царстве моем, и сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». То есть, собственно, Евхаристия, Тайные вечери, была установлением царства. Не знаю, насколько тоже тогда было это понято, осмысленно апостолами. Но именно поэтому это ключевое.
То это еще не совсем понятно даже в наше время. Евхаристия, ну, вот давайте поставим себя на место людей, которые просто приходят в храм очень редко, или даже не редко, а постоянно приступают к таинству, как большинство прихожан, а некоторые из наших слушателей вовсе никогда и даже не знают, что это такое. Да, вот для них, для людей, которые не задумываются глубоко над смыслами, ну, по разным причинам, для них... понятие о том, что Евхаристия – это установление царства, оно не очень осознанно ясно.
Да, это не очень осознанно и ясно. Но здесь важно понимать, что происходит на Евхаристии. На Евхаристии совершается таинство причастия. Слово «причастие», в нем корень «часть». Да? То есть мы от части настолько, насколько можем понять и вместить. Вот, знаете, интересно, я в середине 90-х годов служил, когда в Новоспасском монастыре, сейчас я служу через дорогу в храме 40 мучеников, но тогда, сейчас получилось, ну, собственно, уже было установлено так, что во время службы экскурсии как бы не могут ходить. А вот тогда как-то это было еще не решено, и вот могла быть ситуация, когда идет служба, и вот входит экскурсия. Конечно, тихонечко, там не то, что экскурсовод в мегафон что-то вещает. Но вот идет служба, стоят люди, молятся, и вдруг так заходит группа человек 20 людей, может быть, достаточно далеких от церкви, это не паломнические группы, как там сейчас, например. И вот экскурсовод им что-то там показывает пальчиком, говорит, вот эта фреска там, вот она такая-то, а вот этот иконостас, он такой-то, а теперь пойдемте, а смотрите, какой хор, лучший хор в Москве поет. Вот, тогда, помню, соперничали хоры Данилова монастыря и Новоспасского, чей хор лучше. И вот они потом выходят, и я тогда это очень остро прочувствовал, что они были на Евхаристии. Что они поняли, что они вместили? Они увидели роспись, они увидели архитектуру, они услышали хорошую музыку, прекрасное пение. Они увидели благолепных там священнослужителей, монахов, там увидели исповедь, увидели там таинство причастия даже, например. Вот. Насколько они побывали, насколько они причастились Царствию Божию, насколько-то. Дальше. Человек осмысленно приходит в храм, например, он хочет поставить свечку, он же не просто на экскурсию пришел. Вот, он пришел в храм к Богу, но он ничего не слышал про исповедь причастия, про Евхаристию ничего не слышал. Он поставил свечку, он услышал: «Господи, помилуй, Господу помолимся», услышал что-то там такое, что смог вместить. Насколько он вместил, насколько он причастился, насколько-то. Померить нельзя, нет прибора специального. Дальше человек может дальше, больше, глубже, серьезнее понимать. Следующий этап. Человек услышал про исповедь и причастие, и у него какие-то проблемы, например, или болит голова, или там какая-то болезнь. И он приходит и исповедуется, причащается, чтобы получить исцеление. Такая прагматичная цель. Да, он не помышляет и не знает, и не читал о Царстве Божьем даже, например, он не понимает смысла, там, еще чего-то. Но он, это тоже хорошо это или плохо? Там иногда наши ревнители говорят, а это плохо, он не понимает, он не знает, у него какое-то магическое отношение. Ну, сколько может, столько и вмещает. Вот от части он может как-то причаститься. Дальше человек, может быть, глубоко уже это прочувствовал, осознал, вместил в себя, насколько, опять-таки, смог, конечно, Евангелие, понял, что Евхаристия – это не просто тебе дают какое-то волшебное лекарство там, или еще что-то, а он сидит в это время, или, там, возлежит на Тайной вечере вместе с Господом и апостолами, он соучастник Царствия Божия, он слышал и прочувствовал тропарь в храме, стоящий на небеси, стоять и мним, то есть он ощущает себя пребывающим в этом самом Царстве Божием. Он причащается? Да, причащается. В полноте? Нет, конечно, не в полноте. То есть мы не можем 100% вместить того, что дает нам Господь. Господь дает нам самого себя. В этом удивительное чудо. Он дает нам свое тело и кровь. А насколько мы это принимаем? Насколько это нас преображает? Насколько это нас изменяет? Это зависит уже от нас. Вот. И поэтому степень, еще раз говорю, осознания, степень причастия, она может быть очень разной, но это не отменяет, собственно, всей глубины смыслов, которые заложены были в этом действии Иисуса Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что сегодня мы в преддверии Страстного четверга говорим с протоиереем Максимом Первозванским, клириком Московского храма 40 севастийских мучеников и главным редактором журнала «Наследник». Да, с одной стороны, это все так и все понятно. Но получается, что когда мы говорим о библейском, только лишь о библейском смысле установления таинства Евхаристии, а конкретно вот о Тайной вечере, об этом собрании Христа и его учеников, мы немножечко упрощаем всю историю.
Почему упрощаем?
Ну, когда мы говорим об установлении таинства Евхаристии, говорим о Тайной вечере, и только о Тайной вечере, мы говорим только о каком-то вот фрагментарном историческом...
Не-не-не, это центр вообще, понимаете, вот, собственно, безусловно, центром, вершиной вообще всего Евангелия является крест и воскресение. Но Евхаристия неразрывно связана с этими событиями. То есть, причастив своих учеников, установив, совершив Тайную вечерю, Господь идет в Гефсиманский сад.
А давайте, да, по порядку. Мы до Гефсиманского сада, я надеюсь, сегодня тоже доберемся до этой истории. А давайте по порядку именно о Тайной вечере. Насколько вот это собрание Христа и его учеников было новым для иудейской традиции? Или это исполнение тоже очередной ветхозаветной...
Традиции. Вы знаете, здесь вообще очень жесткая связь существует. Мы называем главный наш праздник Пасхой, точно так же, как Пасхой был назван за долгое, в общем, время, за столетие до этого, тоже Пасхой был назван исход евреев из Египта. Слово Пасха, Песах, значит, переход, исход. Вот, и в память об исходе из Египта существовало очень серьезная, важная традиция. Это не просто традиция, это действительно было вот таким, ну, называется, центром, что называется, действительно, жизни, там, что в каждой семье...
Совершали Пасху.
Совершали Пасху по четко заведенному канону. Да, то есть, это не храмовое богослужение, важно это понимать. Вообще, в еврейской традиции храмовый, храм-то был один, иерусалимский, это сейчас у нас храм.
А синагоги – это вот времен пленения как раз.
Нет, вообще синагоги, они...
Это не храм.
Да, это не храм.
Это собрание.
Это собрание. И сейчас храмового богослужения у евреев нет. Вот, и еще кроме синагоги была традиция такого семейного тоже богослужения. Это тоже важно понимать. Так вот, по завету, данному Богом Моисею, Пасху полагалось праздновать в каждой семье определенным образом, там, не снимая сапог, с посохами в руках, вкушать того самого, заколоть пасхального агнца, да, есть его с горькими травами. Младший в семье должен был задать вопрос, что это такое происходит. Старший рассказывал историю исхода из Египта и так далее. Вот, собственно, вот это... Вот эту трапезу пасхальную совершала каждая еврейская семья или каждая, соответственно, там, группа людей, которые вместе чем-то были объединены. Вот точно так же эту Пасху совершил Иисус на Тайный вечер.
У меня еще вопрос тогда. Вы говорите, что в каждой семье было принято, но это ведь очень... Действительно, традиционное иудейское общество, оно очень подвержено разного рода традициям. И поэтому тут нельзя забывать, что у... Большинство апостолов были свои семьи, свои жены, дети. Мы точно знаем про апостола Петра, потому что исцеление Петровой тещи было. Но я не об этом, я о том, что почему они не совершали эту Пасху со своими домашними.
Ну, я не готов говорить, насколько сильна была традиция, как там в современном Китае Новый год праздновать обязательно как бы в родной семье. Вот в этом смысле я не историк ветхозаветной и даже новозаветной истории профессиональной, поэтому могу сказать только те вещи, которые поверхностно достаточно знаю. Не боюсь в этом признаться. Вот что. То где тебя застала эта ситуация с теми людьми, ты не обязательно в собственной семье мог это отмечать или праздновать, но ты обязательно любой как бы иудей должен был в пасхальной трапезе участие принять. В тот момент это было вот Иисус вместе с ближайшими учениками эту Пасху совершил. И... Да, с одной стороны, это была традиционно. И здесь, да, вот что важно, что это связь между... Кто такой Иисус? Он ведь точно так же, как в пророчествах, он назван тем самым жертвенным агнцем. Апостол Павел, и это послание апостола Павла читалось в воскресенье до вербного, то есть, вот, получается, два воскресенья назад читалось специальное послание апостола Павла к евреям, где четкая связь между богослужением ветхозаветным, между теми жертвами, которые приносили первосвященники и священники, входя в скинию, входя в храм Господень для совершения служения, и те жертвы, которые они приносили, что они были... восполнены и исполнены, то есть доведены до окончательного смысла Иисусом Христом, который сам себя принес в жертву. То есть Иисус – это исполнение всех пророчеств, это жертва, которую прообразовывали, о которой говорили, к которой стремились все те ветхозаветные жертвы, там этих сотен тысяч жертвенных животных, которые были принесены в жертву. Они говорили о этой вот предстоящей, и нам пока еще предстоящей жертве Иисуса Христа на кресте. Вот, и поэтому Иисус, являясь тем самым пасхальным агнцем, который вот традиционно в каждой еврейской семье заколался, он эту связь и установил, что он не пришел для того, чтобы там нарушить закон, да, он сказал, я пришел его исполнить, довести до полноты и окончательного смысла. Поэтому, да, связь с вот ветхозаветной пасхальной трапезой здесь просто совершенно прямая.
А тело и кровь?
А вот дальше, вообще, вы знаете, я вас могу, если кому действительно по-настоящему интересно, есть замечательная книга архимандрита Киприана Керна, которая называется «Евхаристия», в которой подробно разобрана связь между ветхозаветной, обычной, вот той самой пасхальной трапезой, и тем, что совершил Иисус, и тем, как это связано с нашим современным богослужением. Там, на этой трапезе, присутствовало несколько чаш вина, присутствовало несколько хлебов, И вот, например, может быть, есть и другие книги, но я могу сказать то, что знаю, то, что сам читал. Вот у Архимандрита Киприана подробно разобрано, какой именно хлеб, в какой момент этой трапезы был преломлен, и о котором Иисус сказал, что это есть мое тело.
А он
какая
исследовал...
чаша? Чаша тоже была не одна. Даже
а
не
он исследовал именно... ветхозаветную пасхальную трапезу.
Да, он исследовал того, чтобы... ветхозаветную пасхальную трапезу в связи с тем, что написано у евангелистов. Например, тоже у евангелиста Луки описано две чаши, которую благословлял Иисус. Вот. И я вот могу только, еще говорю, не являясь специалистом, могу сказать, что в конце трапезы всегда оставлялся один хлеб, на тот случай, если вот трапеза уже почти закончена, а кто-то еще придет, там, пришелец или опоздавший, или еще кто-то. И что именно вот на этом хлебе, преломив его, Господь сказал, что это есть мое тело. Вот. И чаш было несколько, и вот именно на последней чаше Господь сказал, пейте от нее все, это есть моя кровь. Вот. То есть это была пасхальная ветхозаветная трапеза, в которой в конце Господь и проявил все ее смыслы, пророческие, предзнаменовавшиеся именно его, как того самого Агнца, который заколается за всех нас.
Угу. А вот интересно, ученики действительно сразу восприняли это как центральный момент? Или, ну, проповедь длилась не один год, там было очень много всего, и воскрешение мертвых, и исцеление людей, и у них, у самих учеников были определенные дары, которые послал Христос, благодаря которым они тоже совершали определенные чудеса. Но вот эта Тайная Вечеря, вот это установление Евхаристии, вот это «Сие творите мое воспоминание», оно... стало центральным моментом. Ученики восприняли это сразу же тоже, получается, как центральный момент, потому что дальнейшее развитие христианской церкви, оно все очень евхаристично.
Ну, вообще, если мы посмотрим, как была устроена и как жила церковь, то мы должны открыть книгу «Деяния святых апостолов», где достаточно подробно описано, как жили апостолы и ближайшие ученики сразу после смерти и воскресения Иисуса Христа. Там прямо сказано, что они преломляли хлеб по домам. То есть это преломление хлеба, то есть Евхаристия, оно сразу было отделено от раз в году совершаемой пасхальной трапезы. То есть это стало регулярным, таким очень важным действием, которое объединяло христиан, оно было отделено и от храмового богослужения, поскольку апостолы до тех пор, пока стоял Иерусалимский храм, а это продолжалось еще там, около 40 лет после воскресения Христа, они продолжали посещать и храмовое богослужение, но преломляли хлеб по домам. Это упомянутый сразу, буквально в третьей главе книги «Деяния святых апостолов», то, что как бы они совершали. То есть это для них было важным центром, которое, ну, и как бы сказал, допустим, какой-нибудь сторонний религиовед, а не православный священник, было их таким с такой самоидентификацией, которая вот...
Но они воспринимали это?
Община, как они воспринимали, сказать сложно.
То есть не факт, что они это воспринимали именно как тело и кровь Христова?
Это сказать сложно, потому что подробно вот там так не написано, хотя апостол Павел, например, опять-таки, вот завтра, в Великий Четверг, будет читаться послание апостола Павла, где прямо подробно будет говориться о том, как апостол Павел, например, воспринимал эту самую Евхаристию. И именно апостол Павел уже говорил, что причащающийся там недостойно в суд себе яд, яст и пиет. То есть они к этому относились максимально серьезно и воспринимали это как тело и кровь Христову. Во всяком случае, уже апостол Павел это воспринимал так. И у нас нет никаких оснований считать, что, допустим, Петр или кто-то другой из апостолов с самого начала воспринимали это как-то по-другому. Ну, представьте себе, нам, конечно, сложно представить себе на их месте, но хотя бы на секундочку. Вот центральный момент, да, то, что Господь сказал им непосредственно перед своей смертью. То есть это вот удивительно, ведь не случайно, еще по-другому «Тайный вечер» называется, там, «Вечери любви». Да, то есть, на который Господь умыл ноги своим ученикам. Это тоже важное действие, совершенное на Тайной Вечере. Да? То есть, это последняя трапеза, которая была им совершена. Это последние слова, которые они от него слышали. Это последнее поучение. Понятно, когда тебе прямо вот в очень узком кругу, непосредственно перед взятием и распятием, тебе учитель говорит, что «сие творите в мое воспоминание, и я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство, да едите и пиете за трапезу мою во царствии моем». Вот, то есть это было для них с самого начала, безусловно, таким моментом, который не мог как-то пройти мимо, уже в какие-то там поздние времена как-то по-другому богословски осмысленно.
Мне интересно...
Вряд ли они рассуждали, как там поздние римские или даже православные богословы о субстанции, экзистенции, там, или еще о чем-то. Скорее всего, это все было гораздо целостнее и проще.
Интересно, что я тут как-то не так давно прочитал, что Киприан Карфагенский в своем послании, ответе, вернее, на письмо христианам из рудников, где они там тяжко работали, они ему жаловались, что они не могут совершать Евхаристию. А он им отвечал, что вы уже принесли тела ваши в жертву, благоугодную Богу, и жертва Богу дух сокрушен. То есть они совершают Евхаристию в своих телах своим мученичеством, своим страданием за Христа, за то, что они христиане, гонимые, тяжко работают при этом.
Ну, это правильно, безусловно, я не могу, в данном случае не потому, что он Киприан Карфагенский, а я Максим Первозванский, а просто потому, что это действительно так. Кстати говоря, в нашей жизни, даже где мы не работаем тяжко на рудниках, все равно, ну, вот самая часто встречающаяся проблема, это, ну, например, когда женщина рождает ребенка, и он маленький, и она уже не может столько времени и сил тратить именно на пребывание в храмовом богослужении. Она там приходит с ребенком к причастию, с одним, с двумя, с тремя, с пятью. Вот, то есть ее вот такое вот то, что когда она была там девицей, могла часами на всей страстной... Вы знаете, ведь есть такая замечательная традиция удивительная, что все службы страстной седмицы, те, кто может, стараются посещать. По крайней мере, начиная там со страстной среды. Да, последнее преждеосвященное, великий четверг, потом вечером 12 Евангелий, в пятницу это и вынос плащаницы, и погребение, потом Великая Суббота, Пасха. То есть мы в храме, начиная там вот с середины, да, со среды Страстной недели, фактически из храма не выходим. Но сейчас, конечно, мало кто это может себе позволить. Вот, во всяком случае, далеко не все. Но вот представьте себе там девушку какую-нибудь, которая могла себе это позволить, будучи там студенткой или еще кем-то. Вот, а тут вдруг у нее вот там дети, они кричат, а в храме ее ругают, вы вообще мешаете людям молиться там, или еще что-нибудь. И вот в таком случае большинство священников такой маме, уже, может быть, пребывающей в каком-то расстройстве, говорят, да ты не волнуйся, вот твое служение там, оно уже, вот это твоя свечка зажженная в храме стоит, это вот действительно твое участие в Евхаристии. Вот, поэтому, конечно, когда мы ради Христа что-то терпим, это же тоже важно понимать, да, когда мы ради ближних что-то делаем, Господь прямо сказал, то, что вы сотворили одному из малых сих, то вы сотворили мне, да, то есть это точно так же, как были мученики, которые почитаются святыми, а умерли некрещенными, и церковь говорит, что они крестились кровью своей, потому что за имя Христова какой-нибудь там вот тот самый 41-й мученик, который бросился в воду с криком «Я христианин!» И уж никакой пресвитер его не крестил, вот, но он почитается мучеником наравне со всеми остальными, потому что своей жизнью и смертью запечатлел верность Господу. Поэтому это правильно и нормально.
Ну, мы продолжим этот разговор буквально через минуту с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма 40 всероссийских мучеников и главным редактором журнала «Наследник». Я Алексей Пичугин. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».